Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте! В новом 2019 году мы к вам возвращаемся и рады всем, кто к нам присоединился, еще присоединиться. Сегодня «Теорема» о Рождестве, вы не поверите. Хотя мы вроде все уже отпраздновали. Уже и первое Рождество отпраздновали, и Новый год отпраздновали, второе Рождество отпраздновали. Еще только старый Новый год остался. Но мы все равно решили к этому вернуться и это обсудить. Зачем люди вообще празднуют Рождество? Особенный вопрос у нас, зачем люди не воцерковленные, не верующие все равно празднуют Рождество и называют его светлым праздником, мы обсуждаем сегодня. Меня зовут Андрей, со мной Виталий, и у нас в гостях сегодня Иван Шебиченко.
Добрый день.
Служитель церкви, человек опытный, который празднует Рождество уже очень много лет. Сколько лет ты осознанно празднуешь Рождество?
Ну, я думаю, что уже порядка 20, наверное, 4-5 лет.
Четверть века?
Да, да, получается так.
Я, можно, пару слов скажу? На самом деле, Рождество было не так давно, буквально в эти выходные. То Рождество, которое называют православным у нас, ну, скорее Рождество по старому юлианскому календарю, да. Даже по византийскому, я бы сказал. Вот. Но вообще это интересно. Если бы мы бы копили ошибки, которые с топографическим вот годом, да, расходились бы, то, возможно, сегодня мы бы его праздновали. Вот, потому что как раз исправление ошибок, переход на григорианский календарь.
13
Старый Новый год, да.
Мы бы праздновали не 7-го, а 13-го, потому что ошибки продолжали накапливаться. Но говорят, кстати, к 2100 году Рождество переедет на 8-й.
Ну, тут, скорее всего, как бы и в теме, я думаю, передачи важнее, почему Рождество, что такое Рождество, да. А все-таки не вот какая-то точная дата.
Да. Вот, ну, давай несколько веселых фактов и вообще в целом того, что, ну, такой ликбез небольшой, да, по Рождеству поговорим. Ну, например, общепризнано, это даже с этим не стоит спорить, что Рождество — это самый отмечаемый, празднуемый, декорируемый праздник во всем мире. Вот, и, ну, общеизвестно также, что он запрещен во многих странах, мусульманских, коммунистических, буддистских, которые сегодня, ну, заявляют о том, что они таковыми являются.
Также пытаются Рождество сделать светским праздником, называя его не Merry Christmas, а называя его там Happy Holidays, или говорят там Xmas, вот это вот непонятное.
Ну, это уже традиции, скажем так, последних десятилетий.
Да, да. Вот, и само слово Christmas, для тех, кто не знает, именно, ну, у нас есть свое слово Рождество, которое, кстати говоря, на мой взгляд, оно лучше вообще подходит. Рождение, да, причем рождение такое, ну, вот это Рождество, ты же про свое рождение, день рождения не скажешь, то есть есть какая-то эпика в этом, вот, патетика такая, вот, но Christmas, слово английское, значит, образовалось от Christ, то есть Мессия, да, и Mass, Mass, то есть Месса, Евхаристия. Ну, вот такая есть трактовка.
Странно, да?
Здесь вариант. Да, почему так, не совсем понятно. То есть, какого-то хотели, видимо, веса придать термину, то есть Христос и Евхаристия.
Ну, может, место в честь Христа, может быть, как-то так.
Ну, вообще, вот мы сегодня будем говорить о Рождестве, и фактически там вот эти все вещи, которые мы сейчас принимаем, понимаем полностью или нет, вот их происхождение, оно достаточно туманно. И вот сказать какие-то очень однозначные вещи тут, наверное, просто невозможно.
Вот, ну хорошо. Давай перейдем сразу к делу. Да? То есть, в целом, ну, есть много забавных фактов, ну, о том, что, например, да, там.
Ну да, давай перечислим просто их
давай.
И уже перейдем.
И потом
тогда,
к делу, да.
Итак, в Библии не написано, что мудрецов было трое. Представляете?
Да.
Это немножко как бы взрывает голову. Одна из самых популярных узнаваемых рождественских мелодий на самом деле была написана в украинской глубинке, и это переложение колядки «Щедрик».
Я вот совсем недавно. Серьезно, можно про автора даже немножко? Николай Леонтович родился в Подольской губернии. В 1877 году. Потом поступил в духовную академию, изучал параллельно скрипку, фортепиано, хоровое пение. После окончания переехал на Донбасс. И там себя пробуют в качестве композитора. В 1901 году появилась вот эта обработка колядки. Очень известная. И в 1922 году она была в Нью-Йорке представлена. Украинский хор пел ее. Я слушал, есть запись на Ютубе даже.
Прямо бальзам на сердце народников.
Да, да, да. Это о влиянии русской культуры на мировую.
Так, еще один факт о Рождестве, традициях рождественских, точнее. Современный костюм Санта-Клауса, тот самый красный костюм с белой оторочкой, придуман компанией Coca-Cola в 30-х годах.
Да, это вот
он стал
отчасти известный, да,
красным, и вот именно таким вот в очочках, вот и красный костюм, и белый мех, вот это вот компания Coca-Cola, потому что у нее красная символика, и это удивительно. Сейчас это все воспринимает как что-то, как данность какую-то.
Да, как будто всегда так было.
Да, ну это же как будто это среди народа родилось что-то из глубины, из древности. На самом деле нет, это 30-е годы, и просто коммерческий ход. И еще один факт, с которого мы, собственно, и стартанем чуть серьезнее. В Библии вообще не сказано, что нужно праздновать Рождество. Ну, нет такого. То есть мы знаем, что в Библии есть Пасха, когда евреи праздновали Песах, исход, спасение евреев от последней казни египетской, да, Песах, когда проходит мимо ангел смерти. Мы знаем, что у евреев было много других праздников. Праздник Кущи, да, праздник избавления Пурим, да. Избавление еврейского народа от геноцида в свое время. Вот. Но праздновать Рождество вроде бы нет этого. В первой церкви этого нету нигде. Никто не празднует. Почему мы стали праздновать Рождество?
Ну, здесь вообще интересная вещь, что, скажем так, есть вот ветхозаветное восприятие, есть четкие указания Ветхого Завета по тем праздникам, которые должны были праздноваться. Так называемые три праздника Шалош Регалим, которые люди должны были обязательно посещать Иерусалим. И тем не менее мы видим, что даже вот с течением хода истории добавляется вот тот же Пурим, который, ну, можно так сказать, вот он не канонический.
Но очень распространенный, общепризнанный еврейский праздник, да, который очень празднуется бурно.
Очень бурно, да. То есть, или, например, праздник обновления. Это вообще не считается каноническими книгами, но он тоже празднуется. То есть здесь вот такое интересное слово «динамика», она, скажем так, тем не менее, вот ход истории, ход каких-то событий, он что-то приносит, и если в этих событиях есть, ну, наверное, такое нечто, наверное, в первую очередь назидательное, то, что важная суть, важная составляющая, и вот эти события потом вот становятся как неким поводом для празднования воспоминания. Поэтому я, например, лично не вижу проблемы в том, что мы сегодня празднуем Рождество, хотя об этом вот прямо не говорится в Библии, в Писании, потому что, ну, есть и другие прецеденты, вот те праздники, о которых мы уже, в общем-то, упомянули.
Почему празднуются именно в эти дни? Насколько мне известно, Рождество — это зимнее солнцестояние. То есть было привязано примерно вот к этой дате, потому что это было связано именно с астрономическим явлением, и таким образом четко она всегда вот была на этом самом месте.
На самом деле и Пасха была привязана к весеннему равноденствию. То есть вот эти астрономические даты для, я так понимаю, для сознания средневекового ученого, да, и теолога, которые часто обосновывали, да, как-то. Я просто читал там несколько статей. Люди говорят о том, что ну, все пошло из того, что, да, там папы и, ну, какие-то деятели церкви, епископы, да, они говорили, ну, великие вещи происходили в связи с, ну, явлениями природы. Ну, например, явление рождения Христа, ну, не могло произойти в обычный день. Ну, то есть оно, ну, то есть Христос, как новая заря, да, вот эта утренняя звезда, которая родилась в наших сердцах, должна была родиться вот в самую длинную ночь и как раз даровать миру надежду. Вот с этим было связано. То есть я так понимаю, что вообще в то сознание, да, трудно было, ну, вместить как в обычный какой-то день. То есть нужна была какая-то круглая дата. Ну, также есть люди, которые считают, что это сугубо языческая традиция, которая была привязана к, ну, церковью, которая тогда существовала, да, она привязывалась к тому, что люди праздновали, вот, и таким образом как бы закреплялись народной традиции в более благочестивом виде.
Вытеснялись,
да,
языческие традиции, и на этом месте закреплялись.
Но нам сейчас трудно это, что-то сказать, тем не менее, дата появилась такая.
Да, общая вот точка зрения, она действительно такая, хотя, конечно, есть маленький нюанс, потому что все-таки дата зимнего солнцестояния, она с 21 на 22, то есть все-таки это не 25. Да, это не 25 число. Но, вот скажем так, традиция говорит о таких вещах. Хотя здесь интересный вопрос. Очень много споров, когда же действительно родился Христос. Кто-то убежден, что это было в сентябре. Некоторые считают, что это могло быть весной, на праздник Пасхи. И могу сказать, что, наверное, и те вот как бы взгляды, эти теории, они имеют некоторое подкрепление. Хотя есть и ряд, наверное, вот таких факторов, которые вот противоречат, потому что и Пасха, и, ну, скажем так, если это был Суккот, это все-таки были, вот, как мы уже говорили, праздники, когда все должны были явиться в Иерусалим. И, наверное, вот здесь отчасти делать перепись населения вот в такой момент, когда все срываются со своих мест и движутся к храму в Иерусалим, это сложно. С другой стороны, есть вот такой интересный нюанс. Мы сейчас, я думаю, вот этого коснемся момента. То есть еврейская традиция, она вот, ну, прямо считает, что праведник должен умереть в день своего рождения. То есть день смерти должен совпасть с днем рождения. Это вот действительно как бы участь праведника. И если вот говорить такой еврейский взгляд, то, по идее, тогда Христос должен был родиться именно весной. Ну, это вот тоже вот, если вот говорить дальше, как праздновать день рождения, это вот тоже интересная вещь.
Ну, на самом деле, конкретная дата — это не настолько важно, хотя, вот как Виталий говорит, для средневекового мышления это было важно, и там даже интересный момент — солнце светило через мозаику на определенное место в католическом храме, именно вот в этот день, вот под таким углом оно светило, освещалось, так построено было, да? И почему заметили, что все сдвигается, и это освещение, оно падает уже в другой день, и там... После некоторых там размышлений и, скажем так, споров, было принято решение перейти на другое исчисление, там високосный год чуть по-другому делаются и считаются. И дата была перенесена просто в один прекрасный день, мне кажется, 1500 какой-то год, я сейчас не могу вспомнить. Вдруг
не буду врать.
Была перенесена дата, по-другому дата была назначена.
По приказу папы Григория, Григория 13.
1582 год.
Да, 4 октября. Да, он перенес на 15 октября. Таким образом год сдвинулся.
У кого-то, ну, конечно, у кого-то дня рождения не было, представляете?
Кто-то не праздновал. Да, я думаю, все нашли повод отпраздновать. Да и вообще не знаю, праздновали ли так активно день рождения.
В то время.
А давай мы еще также пригласим наших зрителей и слушателей к нашему общению. Пожалуйста, подключайтесь, если у вас есть какие-то вопросы или комментарии по поводу Рождества, присоединяйтесь. А вообще, если для вас Рождество — это олени, еловые ветки, все
и
еще...
И кока-кольный Санта-Клаус.
Да. И вот эти все вещи, то о каких-то мы уже сегодня успели сказать, о каких-то еще скажем, но также, может быть, вам будет интересно, подключайтесь, комментируйте. Вообще, интернет пестрит на самом деле статьями, ну, не о Рождестве скорее, а вот об этом... В этом вопросе, когда какие даты правильные. Вот.
И ну, кстати, давай завершим эту тему с переносом дат. В России только в 1918 году был, соответственно, уже большевистским правительством принят григорианский календарь, однако церковь все равно с этим не согласилась и оставила праздники по юлианскому календарю. Вот поэтому, ну, интересно, так получилось у нас Рождество, Новый год, Старый Новый год. Да, таким образом, у нас получилось вместо двух праздников целых четыре.
То есть церковный календарь, ну, несколько в другом измерении.
Да, получается история такая, что Старое Рождество было вытеснено, наверное, больше всего во времена коммунизма, да, потому что, ну, это вообще не наш праздник, чужой. Вот, и заменено Новым годом. А новое Рождество, оно, ну, появилось в основном из-за того, что церковь на нашей территории, она приняла такое решение, да, жить по другому календарю. Получается, что у нас как бы нигилировалось Рождество, оно распределилось, и, ну, я имею в виду, да, оно стало как бы таким немножко непонятным. Ну, правда ведь, ну, 7 числа, как бы, да, православный мир, с одной стороны, празднует, но, с другой стороны, это не тот большой праздник, один-единый, да, он как бы распределился между Новым годом, чуть-чуть дата сдвинулась, и чуть-чуть небольшая путаница, может быть, сейчас в голове у людей, да, что это, когда и как это праздновать вообще, и нужно ли, вот.
И, к сожалению, да, и об этом мы сегодня именно говорим. Новым годом было вытеснено Рождество, по крайней мере, в нашей стране празднуется Новый год гораздо веселее и ярче, чем празднуется Рождество, это, кстати, большая беда, мне кажется.
Хотя нет, я вот... все-таки, ну, во мнение, я, наоборот, даже рад. что у нас вот есть как бы чисто светский праздник Новый год, вот, скажем так, общечеловеческие ценности.
Ну, просто счастье, любви, здоровье, какой-то Новый год, новый отсчет жизни, новые надежды.
И есть отдельное Рождество. То есть это вот, ну, скажем так, назовем так, религиозная составляющая нашей жизни. И, наверное, вот, как мне кажется, неплохо, что они разъединены.
То есть мы более универсальные.
А потому что на Западе все смешано в один коктейль, и непонятно, где тут Санта-Клаус, где олень и где Иисус.
Да, да. По крайней мере, в этом смысле, ну, как-то вот...
Что Санта-Клаус с бутылками Кока-Колы достал новую циферку, заменил нам календарь.
Да, все-таки у нас здесь вот такое-то более четкое восприятие.
Про календари пока говорим. Тут Анастасия написала: приветствую, а что вы думаете о новой хронологии времени Фоменко и Носовского, о том, что Иисус Христос родился на самом деле в 12 веке? Слышал ли ты об этом, Иван?
Нам, да, мне кажется, нам нужно...
Я не слышал, но могу сказать, что, в общем-то, если покопаться в средневековой истории, там, скажем, есть такие определенные теории о потерянном тысячелетии, ну, есть вот некоторые такие течения, но на самом деле я думаю, что никаких документальных вообще подтверждений вот этим вещам, ну, просто нет. Это всего лишь, ну скажем так, теории, кому-то вот хочется вот так просто видеть.
Хайпануть, извините за слово, кому-то хочется просто...
Я консервативной точки зрения придерживаюсь о том, что в Риме, да, какое-то время было признано считать, как сказать, начало тысячелетия, да, начало эры, вернее, с образования Рима, да, и вот с этим годом, который там 754-й, по-моему, от образования Рима родился Христос, да, вот с этим связывалось, да, ну, там есть ошибка, кстати, в рождении Христа, возможно, в 3-5 лет, вот, но тем не менее, это наиболее, как бы, такая приближенная, на мой взгляд, к истине реальность, да, то есть, и вполне может быть, что, конечно, и это не совсем точно, но мне вот кажется, что это правдиво, да, потому что можно, ну, мне кажется, надо просто таких серьезных историков почитать.
Мы просто должны понимать, что когда Рим пал в 5 веке, то это была действительно огромная катастрофа и огромная деградация всего общества, и фактически многое было утеряно, многие какие-то вещи просто не велись, и поэтому действительно оно есть такое впечатление, что как будто часть какого-то времени была просто вычеркнута, но это причина в другом, причина вот просто в таком крахе цивилизации, который произошел.
У меня еще про традиции пару вопросов. Иван, елку ставили дома?
Вы знаете, в детстве да, сейчас нет. Хотя я абсолютно, в общем, не против елки и считаю, что это красиво, интересно. И, наверное, если есть возможность и желание, то стоит это сделать.
Ну, а вообще, как ты относишься к традициям в Рождество? Не о Христе, а вот какие-то такие посторонние вещи: елки, подарки, носочки, Санта-Клаус, олени и прочее. Ну, песни рождественские. Это же огромный пласт культуры.
Да, огромный пласт культуры. Ну, скажем так, если Санта-Клаус, носочки для меня, ну, просто это вот, ну, как-то банально.
Как Кощей Бессмертный и Баба-Яга. Примерно там одно и то же, нет?
Ну, в принципе, Санта-Клаус, конечно, это такой персонаж, который пришел к нам из Средневековья.
По идее, это Николай Угодник.
Да, и если брать вообще средневековую историю, надеюсь, что я не ошибаюсь, в католической церкви он дарил порядка 6 декабря детям подарки. И уже во время реформации вот он как бы был заменен другим персонажем, назывался он Крискинд, его считают, что придумал сам Лютер, чтобы вот как бы вот несколько сместить вот католические традиции.
Я прямо на секундочку перебью. Говорят, елку придумал наряжать сам Лютер. Он впервые нарядил елку конфетами.
Ну, это опять же как мифология.
Это легенда. Но, то есть, другие источники говорят, что елка была всегда. И в чем, как бы, наверное, прав Лютер, что он вот как бы не выбросил все, а действительно те вещи, которые... Ну, как сказать, мы люди, нам действительно по-человечески нужна вот определенная такая душевная,
нам
эмоциональная составляющая.
Нам нужны традиции, и нам нужны эстетические традиции, что-то
положительные
красивое,
эмоции, вещи. И елка это выглядит прекрасно. И в чем здесь вот, ну, как я считаю, действительно определенный гений Лютера. То есть, что как умный, очень образованный, как человек, который великолепно знал Писание, он действительно понимал, что есть те вещи, которые нас не отделяют, не приближают к Богу, как Писание говорит, едим мы или одеваемся, это вот, ну, пустые вещи, они не делают нас более святыми, едим или не едим. Но есть та, возможно, важная символика, важные вещи, которые действительно помогают нам вот как бы понять атмосферу, получить дополнительное какое-то удовольствие. То есть даже вот через духовные вещи это важное, но есть та душевная составляющая, которая, ну, помогает нам приблизиться к каким-то духовным вещам. И Писание, в общем-то, говорит, что где-то есть душевное, а где-то есть духовное, и они неразрывно связаны между собой.
Раз уж про елки речь, нас тут безымянный человек, не подписавшийся, спрашивает, почему некоторые против елок выступают. Потому что там есть же две точки зрения. Да. Во-первых, взгляд на елку как на такое наследие языческой традиции, как древо Игдрасиль, вот, такое чествование священного там древа. А с другой стороны, уже переделанная традиция с годами, елка как символ там, вечно зеленого дерева, жизни какой-то.
Про языческое ты сказал, да. На самом деле считается, да, по одной из версий, можно такое найти тоже в интернете, что, ну, украшали страшно очень елку, что это было задабривание лесных духов, и, ну, соответственно, оттуда вроде бы как это пришло, а потом, как обычно, в кавычки беру, да, христианство взяло это все и впустило в оборот. Вот. Но интересно, да, несмотря на это, во времена, ну, например, в нашей стране мы можем наблюдать, как в начале елку в царской России, я слышал такое, что ее запрещали, потому что она очень сильно говорила о протестантизме.
Нет.
Она была,
там, да? Другая была ситуация.
Ну, вот опять-таки мнения разные.
Считается, что это произошло во время Первой мировой войны, и как бы вот, ну, в культуре считается, что елка пришла из Германии, то есть это вот был такой германский символ. И, ну, скажем так, Первую мировую войну Германия и в информационном плане проиграла, и в таком плане проиграла. Mm-hmm. И могу сказать, что запрещались не только елки, запрещалось все германское. Например, я даже слышал, что...
Ну, близко.
Да, что даже вот англичане при всей своей любви к животным массово убивали такс, потому что это была немецкая собака. Mm-hmm. И здесь вот как бы вот отторжение всего германского. А уже советская власть, там другой был взгляд, другое.
Да, ну а потом, соответственно, елка уже стала символизировать Рождество во время советской власти, да, и потом она запрещалась именно поэтому. Ну, понятно. Вот, и, соответственно, странно, да, вроде бы как кто-то считает, что языческая традиция, тем не менее, как истинно христианская, она запрещалась уже в воинствующем атеизме.
То есть такая вот трансформация удивительная.
Да. Настя написала насчет датировок, насчет вот этих вот Фоменко-Носовского. По их мнению, не было краха Римской империи, о котором ты сказал. Просто опечатка в чтении дат, там другая система была. Просто этого тысячелетия не было. И тогда сходится и Вифлеемская звезда, астрологическая вспышка, и возраст плащаницы, которая в Риме.
Не, ну, как бы это вообще странное утверждение. Ну, крах был цивилизации, и он был очень ужасным. То есть фактически были утеряны все знания, и человечество вот в своем развитии, оно фактически откатилось очень далеко назад.
Давайте про рождение Христа поговорим. Что происходило? Вот так вот, с исторической точки зрения. Не с традиционной. С традиционной, ну, многие из нас знают, слышали, там, мультики смотрели или книжки читали. А вот давайте попробуем окунуться в саму атмосферу. Что происходит?
Волхвы были, хотя их было не три, но
волхвы
были.
Волхвы, цари.
Да. Да. Это были тоже три, непонятно. Да. Неизвестно сколько, но...
Итак, Римская империя, провинция... Как Палестина,
да.
Что происходит?
Царь Ирод, который, с одной стороны, имеет свою определенную свободу действий, полномочия, но, с другой стороны, он подвластен в Риму, Риму, и...
Это некий... А, кстати, вот царь
фон.
Ирод и наместник, например, Понтий Пилат, вот они как власть делили, как...
Ну, Понтий Пилат был чуть позже, там, я не помню, был в то время другой человек, но смысл в том, что, конечно же, верховная власть была у Рима, но, тем не менее, как вот, подвластные территории, они обладали определенной свободой. То есть можно сказать, что здесь где-то вот параллель любой империи. То есть если мы берем Российскую империю, то есть, например, Закавказские, Среднеазиатские республики, они также входили в состав Российской империи, но... А там были определенные свои законы, определенные верования.
Я извиняюсь, можно привести так? Например, Республика Татарстан, там есть определенная, очень, ну, как бы узко, но есть автономия определенная, и есть же президент, кажется, да? Или в Башкортостане тоже.
Сложно сказать, потому что мы сейчас федерация.
Ну да.
А тогда это все-таки была империя и Российская империя.
Ага.
То есть, как бы в глобальном плане это было подчинение вот метрополии, Риму, но, тем не менее, вот уже на местах, то есть существовала возможность вот какого-то люфта своих законов, своих верований, сбора какой-то части своих налогов. Но в глобальном плане это все было... Фактически Рим воспринимался как оккупация для многих евреев, стояли римские войска.
Да, гарнизоны, конечно.
Да, их считали
оккупационными. Один из признаков, да.
И вот сикарии, кто помнит, как один из учеников Христа считается был вот человеком, который перешел от сикарии.
Такие революционеры, да, анархисты.
Да, 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 да. Повстанцы, как их можно по-разному назвать, которые вот пытались бороться
повстанцы
с Римом.
Всегда борются с империей, мы это знаем.
Да.
И вот царь Ирод назначает перепись населения.
Но это даже нет, не царь Ирод, это римский император.
Римский
назначает,
да.
То есть это налоги. То есть...
Нужно понять, сколько живет, где они живут, чтобы, соответственно, с них брать налоги. Просчитать, сколько мы должны с них получать. И если мы что-то недополучаем, надо проработать этот момент.
Да. Да, такой вот момент. И мы все-таки должны понимать, мы не можем оторваться от библейского контекста, потому что Израиль в любом случае он живет ожиданием пришествия Мессии. То есть это прослеживается. И даже вот читая Деяния апостолов, читая Евангелие, мы видим этот момент, что приходят помимо Христа еще другие люди, которые пытаются поднять восстание, которые говорят, что они истинные Мессии. То есть это очень важно. То есть как бы вот Христос, он не рождается вот просто вот. Вот родился Христос, и все, кто это?
Ну, особенно, не как некоторые гностические учения позже говорили, он не спустился с неба, или не просто появился божественно, и вокруг все, не знаю, поколебалось в этот момент, да, и было все так красиво, как можно сейчас какую-нибудь анимацию себе представить. Он родился...
Как человек.
Как человек.
Хорошо,
да.
Давайте тогда конкретно к семье Марии и Иосиф Благовещение. Как это происходит?
Мы, как говорим, вот этот термин непорочного зачатия, то есть является ангел и открывает Марии вот эту вот весть.
У тебя будет ребенок,
да,
а она еще не замужем.
Да, она девственница.
Да.
И, скажем, мы просто живем сейчас в другое время, когда вот какие-то вещи, они достаточно размыты, условны. Но, скажем, в то время достаточно все было сурово, достаточно было четко. И вот эти вот добрачные связи.
Да, если ты не замужем, какой ребенок? У тебя не может быть никакого ребенка.
То есть это позор, ну, это катастрофа.
И поэтому для Марии это была катастрофа.
Да.
В общем-то, такая новость. С одной стороны, ей говорят, что у тебя будет ребенок, который станет спасителем. А с другой стороны, а как насчет меня? Как насчет моей жизни? Что скажут мои родители, родители Иосифа? Что он сам скажет? Меня подвергнут позору, меня могут выгнать.
Да, это серьезное искушение, это серьезное испытание, вот если вот так можно сказать. Очень, очень непростой момент. И, наверное, действительно здесь то, что вот Господь, избрав Марию, нашел ту девушку, которая смогла это принять, смогла в это поверить. Потому что здесь же тоже этот элемент веры.
И Иосиф, который смог.
Да.
Хотя поначалу он хотел... как мы читаем, тайно отпустить ее. Он не хотел предавать ее позору и там побивать ее камнями, но он хотел все, чтобы тайно, спокойно это уладить. Но, понятно, он был глубоко шокирован и разочарован. Тем не менее, ему является ангел, и он тоже верит.
Да, да. Это очень важно.
Предлагаю пойти дальше. Здесь, на самом деле, только единственное хотел бы комментировать, что все это можно прочитать, да, в двух Евангелиях, всю эту историю. Но, но интересно, что когда для нас это становится уже практически сказкой, которую приятно рассказывать детям, да, то тогда трудно увидеть этим простых людей, которые вот верили. Здесь сейчас Иван сказал слово «вера», и я на самом деле, у меня прям оно так прозвучало в голове. Ведь нужно было еще поверить.
Да, я и хочу картину сохранить. Вот эту обрисовать, что вот они настоящие.
Да, да.
И у них был выбор.
Да.
То есть и у Марии, и у Иосифа у них был выбор. Мы об этом как бы иногда не осознаем, что они могли сказать: нет, извините, что за бред. Но они приняли это. То есть вот это вот самое, как мне кажется, очень ценное и очень
приняли,
важное.
И поэтому Господь использовал их, и через них явилось спасение человечеству. И вот этот момент, когда, значит, она уже беременна, и вот именно в это время нужно отправляться в город... Откуда?
Вифлеем.
Ну да, в город Вифлеем. И там вот, видимо, проходить какой-то не знаю, как это, перепись там проходила.
Перепись, да.
Как-то записаться. Вот они приходят, мы эту историю тоже многократно слышали, мест не оказалось, ну, потому что, видимо, на тот момент, раньше был город больше, из него вышло больше людей, видимо, как-то потом, может, он пришел в какой-то упадок, поэтому мест на нем, в нем уже мало. Мест в гостинице нету, негде расселиться, негде остаться, и им пещеру, в которой скот живет.
Да, да, да.
Вот. Принято. Вертеп — это пещера, да, то же самое?
Да.
Кстати, наместником был Квириний в то время, это просто так для фактов, да. И вот он устраивает эту перепись, которая устраивает беспорядки, на самом деле. Вообще-то такое неспокойное время, и очень много происходит чудес. И просто хочется отметить, эти даже явления ангелов вот частным людям, и то, что потом происходит, да, когда мы видим, что пастухи, которые на поле, да, возможно, ну, как кто-то говорит, что это все для красоты, так, ну, вот ангелы должны явиться, да, вроде как Сын Божий приходит не один, а со свитой. С другой стороны, ну, это то, что мы видим, читаем Евангелие, мы верим в эти факты точно так же, как в остальные.
Вы знаете, там есть удивительная вещь, вот как мне кажется, когда вот мы рассматриваем вот это вот, ну, назовем так, явление младенца Христа. Оно, вы знаете, удивительно, то есть вот если Бог решает что-то донести, Он это доносит до всех людей. И мы здесь действительно видим удивительную вещь. То есть когда Ирод обращается к книжникам, они ему точно называют, где, что, когда должно быть. То есть люди вот уровня книжников, они из Писаний имеют ответ. Люди простые, которые не книжные, им приходит ангел и возвещает вот эту добрую весть. Угу. То есть, действительно, Бог здесь так милостлив, что Он никого не держит в неведении. Но каждому вот по, скажем так, по его возможностям, по его знаниям, Он открывает эту вот добрую весть. То есть, каждый ее мог услышать.
Для меня символично, что ангелы приходят не к сильным мира сего, чтобы там рассказать, к пастухам.
Они сильные, они знают. Ирод призывает, и ему дают ответ. Вот царь, так и так. То есть нет нужды. То есть, как сказать, Бог очень мудр, и если нет нужды, Он этого не делает. А там, где есть эта нужда, Он действительно вот посылает ангелов.
А, и вот Мария родила, пастухи пришли, и дальше какая-то история с некими волхвами, или царями, или мудрецами.
По традиции даже имена появились.
Да,
вот
да.
Эти вот Мельхиор, Гаспар и Балтасар.
Хотя нету этого в Евангелии.
Да, это просто для красоты. Они якобы представители всех народов в таком виде.
Вот,
да.
Как, что написано в Евангелии, и насколько это отличается от традиции, которая сейчас...
Да. В принципе, не настолько. То есть там написано, что люди с Востока.
Ну, просто люди пришли, да.
Да, да.
Ну, кстати, ну смотри, не от всей земли, не было у них имен, и не обязательно их три. Просто были, мы не знаем, сколько их.
Там написано мудрецы, волхвы, да.
Да, просто мы должны понимать, что как бы мироощущение человека вот того времени, вот есть Римская империя, есть какой-то Восток, то есть никто не знает, что там есть другие континенты.
Да, да.
И поэтому Восток — это люди вот вообще откуда-то со
просто
стороны.
Просто откуда-то пришли.
Очень было бы здорово, если бы это были китайские, индийские какие-то мудрецы.
Мы не знаем.
А может быть, вполне, да.
Но вот слово, которое Евангелие использует — «магос». Это такое неоднозначное. Ну, то есть мудрецы, ну, хотя на самом деле в то время это слово, ну, для этого всего употреблялось. То есть это как бы мудрец, волф, и сейчас слово маг русское отсюда происходит. То есть это люди, которые каким-то знанием обладали, они читали много книг, возможно, занимались астрологией, там смотрели на звезды. Вот. И, ну, я думаю, что много-много...
Ну, то есть они-то это увидели еще до рождения Христа, им то, что временно, да, что дойти надо было. Или же они приходят уже, когда
поэтому...
Христос
нет,
подрос.
Поэтому эта история вот вся и происходит. Нет.
Куда они приходят? Приходит.
Интересно, но мне кажется, поэтому вся эта история происходит, потому что, кстати, не так важно, да, но они приходят, и они как бы спрашивают, и из-за того, что они хотят почтить нового царя, которого они увидели, да, они все исчислили, посмотрели, оп, все сходится, звезда появилась, да, и они идут на него смотреть, они приходят к Ироду и говорят, ну, где родился-то царь, а он и не в курсе, вот, и, соответственно, они начинают его искать уже как-то, да, и
нет,
видят...
им дают ответ, где он должен родиться, и они находят уже точное место.
Точно. И по звезда тоже там останавливается, да, они понимают, вот, ну, значит, здесь.
Ну,
да.
Говорят, что это Юпитер-Сатурн соединился, некоторые считают астрономы. Не могу сказать, точно или так, или нет. Опять-таки...
Они
это...
хотели просто, прошу прощения, они хотели просто почтить, да, нового царя иудеи. Вот. То есть и боялись, потому что вроде царь родился, а они не сделают этого, да, им нужно было это сделать. То есть тоже становится понятным, какая это мотивация. Нет, ну, может быть, такой... сверх какой-то вселенской духовной,
да, которую... Да, они приходят примерно в то же время, когда Христос родился, или уже к подросшему Христу. Есть два вида традиций на изображение Христу. Это либо младенца, либо мальчика уже.
Сложно сказать, потому что все-таки, видимо, Христос еще был младенцем, потому что Ирод приказывает...
Они же в Египет потом сбежали, да, их бы не нашли.
Ирод приказывает убить детей, кажется, до 3 лет.
Значит, это было вот в тот же момент, в то же время, значит, они вышли раньше. И
вот... То есть здесь, вот, видимо, есть какой-то люфт по времени, и, возможно, это в течение действительно от года до 3, вот после рождения Христа. То есть мы точно не можем сказать.
А потом ужасный указ Ирода, потому что родился какой-то царь, что за царь, ничего про это не знаю, знать не хочу, властью своей делиться не хочу, и он назначает, значит, указ убить младенцев в той области, которые родились до 3 лет. И ангел Божий говорит Иосифу и Марии бежать в Египет. Все интересно, что в Египет, хотя для еврея Египет был явно символом порабощение чего-то нехорошего.
Но, тем не менее, попытки туда уйти были всегда и во время Иеремии, вот этот трагический момент. Вы знаете, здесь понимать нужно, Ирод, он идумей, он не еврей, он фактически тиран, он диктатор. То есть он как бы тот, кто не совсем законно захватил власть. И, скажем так, для него храм, который он перестраивает, он здесь где-то больше как вот, какое-то средство, может быть, национальной такой, может быть, идентификации. То есть он не тот человек, который вот религию принимает вот как бы в сердце. То есть для него это некий такой момент вот власти. И поэтому, конечно, вот его реакция на то, что убить Мессию, убить вот этого помазанника, о котором было предсказано во всех пророчествах, он чисто рассматривает со стороны своей власти, не более.
Мы видим, как все в Евангелии видят Мессию как человека, который должен захватить власть. Буквально все. От Ирода до потом толп народа, которые рыбаки, хотят его туда воздвигнуть. Вообще, да, то есть все вот именно видят как иудейского царя. И не понимают его истинный смысл.
И последний момент, который я еще хотел сказать. Я просто заметил, что вот, читая Евангелие, вижу, что вот тот самый Ирод, который сделал этот указ, довольно быстро умирает. Я вот думаю, вот держался человек за свою власть настолько, что был готов утопить в крови целый регион, но вместе с тем он очень скоро теряет свою жизнь.
Да, наше время стремительно идет. Я предлагаю, вот есть еще какие-то важные вещи, которые нам нужно сказать, и потом бы хотелось рассказать, что для нас, для христиан, Рождество, как-то вот практично пояснить, да, у нас есть такие 4 пункта важных.
В чем суть?
Да, да, да. Но перед этим, может быть...
Написали бред, родила Святого Духа. Человек смеется.
Да, там много бреда, если так смотреть, если чисто материально смотреть. С
точки зрения, да.
Воду в вино там превратил.
Да, там уже, там все, и те ангелы, которые являлись, да, и потом все, что Христос сделал, исцеление эти сверхъестественные, и вообще этот факт, что он умер и воскрес потом, в это все верить. Да, что-то важное есть еще, что нам нужно, может быть, упомянуть из истории Рождества, из вот всей твоей, что-то всплывает, или пошли сразу к важному?
Да, я думаю, что, конечно же, суть.
Пойдем.
Что для нас, для христиан, Рождество, почему я вот лично его праздную? Да, и почему мы его празднуем? Хотя его вроде нет прямого указания на это в Писании, и можно было бы за другие разные факты зацепиться из истории Христа, которые тоже можно было бы праздновать.
Можно было праздновать превращение воды в вино как символ.
Да, и очень веселый, кстати, праздник, я думаю, мог бы получиться.
Нашел бы признание.
Это, кстати, был бы самый популярный христианский праздник в России.
Ну да, вот именно если говорить про это. Ведь на самом деле в момент Рождества Бог явился, Он воплотился. Я думаю, это корень и сердцевина, можно сказать, этого праздника. И есть из этого такие следствия. Ну, например, мы можем говорить о том, что спасение, оно, которое к нам пришло со Христом, оно по благодати, оно не от наших дел. Это то, что мы можем провозглашать из-за того, что произошло Рождество, из-за того, что Он родился. И нам важно понимать вот этот пункт, да, по благодати, спасение по благодати, что Бог к нам сам пришел. Он родился, и нам была дарована жизнь. Это не по нашим заслугам, не от наших дел, а потому что Он сам нас возлюбил и решил нам открыться. Бог был надо всем, царил, Люди, да, уж, которые ушли от него, жили, можно сказать, в таком своем мире, да, частично его впускают, частично нет. Но в определенный момент, да, Бог решает послать своего сына, явиться в виде простого человека. И об этом нам говорят рождественские события. Второй пункт, кроме того, что мы можем иметь спасение, которое не от наших дел, которое мы не заслужили сами, не мы дотянулись до Бога, Он сошел к нам. Это то, что мы можем иметь общение с Богом через это. Это очень интересно. Бог сам этого захотел. На солнце, мы знаем, мы не можем смотреть, да, просто так и не ослепнуть. Ну или не частично потерять зрение на какое-то время. Точно так же Бог говорит в Ветхом Завете, что нельзя меня увидеть и остаться в живых буквально. Он говорит об этой невозможности, объявляет об этом Израилю, и он выбирает какие-то способы своего присутствия среди народа Божьего, через которые он хочет явить себя потом и являет. Да, но Бог захотел общаться с человеком настолько близко, что он хотел, чтобы человек мог общаться с ним лицом к лицу, коснуться его, если нужно, потрогать, иметь взаимоотношения с ним. И Иоанна 1.1, он как раз об этом пишет, он говорит, жизнь была нам явлена, мы прикасались руками, мы видели, слышали, чувствовали, рассматривали, и мы об этом говорим. Буквально он использует слово «возвещаем», то есть мы об этом возвещаем вам, это радостная весть. Бог захотел иметь общение. Один этот факт, что Бог захотел иметь общение с нами, и Он хочет этого общения, это значит, мы можем сегодня иметь общение через Иисуса Христа. Это вот второй большой пункт, да. И третий, кроме того, что спасение — это дано по благодати, не от наших дел, от того, что мы можем сегодня иметь общение с Богом, это о том, что у нас появляется смысл. На самом деле, и слово «любовь» здесь... На самом деле огромный пункт, но если посмотреть, да, кратко я просто выражу, да, о том, что если посмотреть на весь наш мир, то с одной стороны есть такая очень атеистическая позиция, которая говорит о том, что все, что происходит, да, это, ну, чистый материализм, да, все, что происходит, вот мы, это результат эволюции, в нашем сердце просто какие-то, ну, вещи, которые вызваны химическими процессами в нашем мозгу, соответственно, любовь — это просто необходимость какая-то, да, с одной стороны, да, с другой стороны, весь мир, он превозносит любовь. Люди говорят о любви, люди говорят о том, что...
Говорят, что любовь спасет мир.
Да, и они, когда признаются друг другу любви, они что говорят обычно?
Это навсегда.
Да, будут любить тебя вечно. Вот, и, соответственно, любовь — это что-то такое, что особенно, кстати, вот на эти, да, новогодние, например, праздники, люди желают друг другу счастья, как мы говорили, люди желают друг другу, ну, того, чтобы все было в твоей жизни,
это
любовь.
Все-таки не только химия, и не только все можно объяснить, да, физическими законами. Все-таки люди допускают что-то потустороннее, что-то сверхъестественное. Какое-то,
да,
и
они...
Вот...
Что-то вечное, я бы так сказал. Да, 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 то, да, есть, да, что-то, что было всегда. Да. И интересно, что ну вот, да, как бы прямого материализма не существует, можно так сказать, потому что люди, да, да, люди как-то верят в счастье и в любовь.
Некоторые нерациональные, вот с точки зрения...
Да-да-да, нерациональный вещи, материализм.
Да, 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 да.
Вот, и, ну то есть, и как раз Рождество — это... ну, если исходить из тех двух первых пунктов, это как раз слово к нам о том, что вот эта любовь, которая существовала до начала сотворения мира и творила этот мир, она все-таки пришла искупить этот мир. И у нас появляется смысл и появляется точка приложения любви. Это не просто какая-то сентиментальная любовь, да, а на самом деле мы видим, что вот эта любовь, которая есть, о которой все люди как-то говорят, ну да, они говорят часто о любви друг к другу, но тем не менее они говорят о чем-то вечном. Мы можем с источником этой любви соприкоснуться. И вот такой, да, такой парадокс, можно сказать. То есть, что в этом мире мы можем с ней соприкоснуться, хотя мы полностью в материальном мире живем. Вот, и третий, в смысле четвертый пункт, да, это что у нас есть причины для настоящей радости, потому что Бог готов общаться с нами, как мы уже говорили, даровал нам любовь. И радость, которая нам была возвещена, это на самом деле, это может быть что-то, во что мы верим, потому что это огромное глобальное событие, которое произошло в жизни человечества, да, воплотился Сын Божий, Он родился, потом Он умер и воскрес, и Он умер за наши грехи. И сейчас, несмотря на ту жизнь, которая у нас есть, у нас может внутри течь такая река радости, как грунтовые воды, которые мы не видим на самом деле, несмотря на всю нашу внешнюю, может быть, даже печали, разочарования. Тем не менее, мы знаем, что где-то там глубоко внутри мы укоренены вот в этой настоящей радости. А то, о которой пишет Иоанн как раз, что настоящая жизнь к нам явилась, мы ее трогали, мы ее... И он говорит, да, мы ее ощущали, он говорит, и все это мы вам пишем, чтобы вас наполнила радость. И это как раз, на мой взгляд, почему, ну, объяснение того, почему Рождество такой радостный должен быть праздник. Может быть, тихий, да, зимний такой, ну, такой уютный, но, тем не менее, такая глубокая река радости внутренней, она где-то у нас внутри течет. И дает нам твердое основание, потому что без радости, даже ученые доказали, что люди болеют. Да, и это дает нам энергию двигаться вперед.
Очень исчерпывающий, Иван, есть что добавить? Почему да, мы празднуем Рождество?
Я могу сказать, что здесь каких еще ряд интересных факторов. То есть, прежде всего, рождение Христа, мы должны понимать, это исполнение Писаний. То есть, это не просто вот что-то, что взялось из воздуха. А если мы считаем Бытие, то есть вот это вот обетование, которое Бог дает Еве, что родится... ну, в общем, от твоего семени вот родится Спаситель, то есть который поразит сатану. То есть и фактически от женщины рождается Спаситель. Я думаю, что все помнят вот это пророчество Исаии, 9 глава, 6 стих, что родился нам младенец, и что владычество на раменах его, мы помним этот стих. То есть, и,
наверное, это много.
Да, много ряд других пророчеств, да. Это обязательно должно было быть исполнение этих пророчеств. И как я вижу, очень какой важный момент, что прежде всего рождение Христа, вот Рождество, это надежда. То есть это то, что открывает нам надежда. То есть смотрите, вот есть этот мир, античный мир, который живет, который развивается, который чего-то достиг. И есть те, наверное, вещи, которые никак не могут решиться. То есть есть Израиль, который... вот ожидают этого Мессию, и он никак не приходит. Есть другие народы. И должен вот свершиться этот первый шаг. То есть появляется Христос, и в этом открывается надежда. Это, знаете, как иногда бывает какая ситуация, что у нас вот какая-то огромная проблема, мы не видим выхода. Но вот кто-то приходит к нам, либо что-то происходит, и вот в этом событии, либо в какой-то новости мы видим, что что-то изменилось. Может быть, ситуация не изменилась полностью, но произошел какой-то момент, на который мы видим и начинаем надеяться. И проходит еще 30 лет, 33, да, года, прежде чем окончательно вот то, что Бог обещал, вот смерть Христа и воскресение, то есть... совершается. То есть, но здесь тоже, как вам сказать, как мне кажется, для нас определенный символ. То есть, если, как мы говорим, что мы христиане, мы уверовали в Христа, мы ожидаем Божьего Царства, но мы проходим вот эту земную жизнь со сложностями, проблемами, и лишь потом должны оказаться там, на небесах. То же самое, как бы и здесь. Вот есть этот момент терпения от рождения до вот, проявления вот этой славы.
Время наше к концу подходит, несколько сообщений, все не успеваю прочитать. Жанна написала: Рождество имеет смысл праздновать, если это в действительности праздник для тебя, если ты принимаешь Иисуса как личного спасителя. Если это тебя касается, тогда ты празднуешь, такое мнение. Анастасия пишет, что недавно посмотрела кукольный христианский спектакль, в котором мальчик на Рождество не думал об Иисусе, веселился, делал сам себе подарки, забирая их у других. И на следующий день ему приснился страшный сон, что его друзья так с ним поступили, пришли на его день рождения, смеялись над ним, делали себе подарки, забирая у него. Мне этот спектакль помог понять, что Рождество — это день рождения Иисуса, и нужно думать о нем и прославлять его в этот день. По поводу Евангелия люди пишут, нам удивляются, что получается все... Иисус умер за наши грехи, то есть все без исхода грешны, как же так?
Да.
Спрашивают. Да. Ну, в общем-то, ответ поэтому да. Именно поэтому этом, всем нужно спасение,
нужно принять потому лично.
Что все грешны. Нету. Нету идеальных людей, нету людей, которые соответствовали бы стандарту святости Божией. Но во Христе, и через его жертву, мы все святы перед Богом. Но это отдельная большая тема. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Всех с наступившим Рождеством. Пусть Рождество будет не раз в году, а постоянно и каждый день вашей жизни. До свидания.
Всем пока.
Спасибо.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.